Сейчас я иду, смотрю, из ямы качают воду. И представляете, выкачивают, выкачивают, а воды не убавляется. Что же это такое? Оказывается, они забыли про один некий закон природы, в котором по сообщающим, когда сосуды сообщаются между собой, то из одной лужи выкачивают сколько угодно. Ничего не убавится до тех пор, пока она соединена с другой, в которой воды полно. Представляете, как действуют законы природы? Удивительным образом. Так вот, сегодня мы хотим тоже поговорить немножко хотя бы о том, что именуется законами духовной жизни. Хочу только сразу сказать, что когда мы употребляем слово «духовный», то не нужно думать, что это относится только к христианству. Духовные законы относятся вообще к человеку, независимо от того, какой он веры или какой неверии. Духовные законы есть законы. Так же, как и вот с этой ямой. Независимо от того, как он мировоззрение, если он будет выкачивать из этой ямы, не устранив связь с другой, в которой полно воды, проку не будет. Так что вот те законы, о которых мы, может быть, несколько поговорим, они относятся вообще к любому человеку, вообще к жизни не только человека, но даже и к жизни народа и всего человечества, к природе самой человеческой они относятся. Это очень важно, потому что часто, когда вдруг произносятся так слова, так, духовный закон, все, духовный, ну, вы занимаетесь духовным. Нам только греховным заняться. Нет. Как законы тяготения, как Архимедовы штаны во все стороны равны, так и духовные законы относятся к каждому человеку без исключения. Ну, я попытаюсь сегодня обозначить, не знаю, сколько, один, два, три, может быть, потому что их достаточно много. Духовная жизнь человека богата. Много в его жизни составляющих, много чего – добра и зла. Это, кстати, это необходимо вначале констатировать, что в каждом из человеке заложена вся полнота свойств нормального человека, нормального, идеального, святого, вся полнота. И второе – вся эта полнота свойств, к сожалению, оказалась в очень сильной степени искаженной, искривленной, преломленной, так что подчас даже не разберешь, о какой любви идет речь. Преступной или возвышенной? Что такое добродетель? Опять даже трудно понять, человек совершил добро или зло. Построю, например, церковь. На моих глазах был такой случай. Один. Только и ездил по храмам, монастырям, построил что-то, а оказывается, ему надо было в Госдуму пройти. До церкви ему и дела никакого нет. Все очень непросто. Вся полнота и добра, и зла в каждом человеке. И если хотите, то, может быть, самой основной задачей человеческой жизни – является увидеть в себе, особенно вот эту поврежденность, увидеть это в себе. Почему это очень важно? Да потому, когда я вижу, что я сам ничего не вижу, то я не буду и других осуждать за то, что он ничего не видит. Ведь почему мы осуждаем других людей? По очень простой причине, что не видим в себе этого. Пьяница пьяницу не осуждает, а напротив обнимаются родные люди. Что вы, посмотрите, как они бутылку распивают, сидя на лавочке. Лучшие друзья в мире. Не осуждает. Почему мы осуждаем? Видим себя лучше этих людей. Если бы только мы немного приспособились к своему ослепленному зрению, то, наверное, скоро бы увидели, что, оказывается, В нас полно всяких недостатков, уж я так мягко выражаюсь, недостатков. Подчас это такие недостатки, что их никто публично не произнесет даже, во веки веков ничего не скажет. Будет скрывать изо всей моченьки своей. И тогда, по мере этого видения, человек действительно начнет относиться к другим людям все с большим великодушием или, можно даже сказать такое громкое слово, с большей любовью, снисходительностью, прощением, терпением. Это один из законов духовной жизни. Почему все время осуждаем всех снизу доверху? Приходится постоянно говорить, один только я хороший, Господи, слава Тебе. Все вокруг, Боже мой, не пойми, не разбери. Чего только творится в мире. Откуда это? Полное невидение самого себя. Действительно, это замечательный закон. Недаром Петр Дамаскин, один из преподобных святых, так и говорил, первым признаком начинающегося здравия души является видение своих грехов, своих. Когда я начинаю это видеть, у меня открывается зрение тогда, полнота зрения, ясность зрения, действительное видение того, что я должен с сочувствием относиться к недостаткам других людей, к их грехам даже к их преступлениям. Да, это не значит, что оправдывать преступления, совсем нет, совсем другое. Но я должен с сочувствием, понимая, что во мне-то сидит. И вот эта мера видения себя, она определяет и степень нашего правильного воззрения на других людей и на отношение к ним. Вы знаете, как, вот мне кажется, самый глубокий, о котором говорит христианство, и прежде всего, по-моему, все-таки христианство, и именно православие, конечно. Вы знаете, сейчас, когда я буду употреблять слово «христианство», то прошу иметь в виду, я говорю о православии, потому что в настоящее время, что творится с христианством, слава Богу, если не знаете, что только творится, уже от Христа ничего не остается. Ничего. От Евангелия ничего не остается. Какие переводы только творятся на Западе, это с греческого подлинника, такие делают переводы, что оправдывают самые дикие, самые мерзкие страсти. Оправдывают. В частности, содомию прямо оправдывают. Перевод Священного Писания. И молодежь, что она знает древнегреческий язык, что ли? Ну, конечно, нет. Пожалуйста, читайте, вот вам перевод подлинный, и читают, и воспитываются. Идет вообще страшная, я бы сказал, просто настоящая, какая-то целеустремленная война против Христа и христианства. Она идет все 2000 лет, сейчас она обнажается уже в таких страшных формах. Поэтому, и почему об этом говорю, что когда буду говорить о христианстве, говорю о православии, но не вообще о христианстве, в котором теперь можно встретить все, что угодно, вплоть до полного отрицания Христа. Вплоть до полного отрицания Христа, как такового. Так вот, если уж мы сегодня хотим немного поговорить о законах духовной жизни, то самым, я бы сказал, глубоким, фундаментальным и, кстати, очень интересным и важным законом духовной жизни человека, не подумайте, что только христианина, человека вообще, является тот, который можно было бы сформулировать в очень кратких словах, но который требует, конечно, потребует объяснения, чем мы займемся. Эти краткие слова – дух творит себе формы. Ну, что это такое? Оказывается, то духовное состояние, которое присутствует в каждом человеке, оно не откуда-то сваливается с какой-то планеты. Оказывается, это состояние формирует человек. Чем и как формирует? Как это важно? Это формируется его целями жизни, его отношением к голосу совести, его отношением к другим людям, его отношением к правде или ко лжи, к выбору, который совершается в душе его. Мы формируем это духовное состояние или дух, о котором так кратко сказали. Мы это формируем своими мыслями, мечтаниями, намерениями, целями. Уж не говорю там и словами, и делами, тут и говорить уже нечего. Но именно этим формируется то самое главное ядро, которое для человека является наиважнейшим. В чем же важность этого? Мы, знаете, мы так спокойно относим к своим мыслям. Крутится и крутится в голове. То, может, ничего, то какая-то гадость, то какие-то мечты сладкие, то, напротив, чуть ли ненависть и раздражение, и злоба. И это от кого зависит? Я могу эту мысль принять, могу и не принять. Я могу с ней бороться, могу не бороться. Я могу одобрять и разжигать еще больше, и весь настолько вовлекаться, что уже потом с собой справиться даже не могу, а могу остановить же. Мы же говорим «дух». То есть это что? То, что невидимо, неосязаемо, неслышимо. Кто знает, что во мне происходит? Никто не знает. Внутри происходит, оказывается, вот этот тот процесс, который, можно сказать, процессом выбора между добром и злом. И он совершается вовсе не просто в деяниях. Ну, слушайте, когда человек убил даже другого человека, вы думаете, что это случайность? Ну, кроме каких-то неожиданных вещей. Напротив, идет внутренняя работа в человеке. И эта внутренняя работа, кстати, очень часто сопряжена с чем? С нашим отношением к голосу совести, который говорит, ну, что ты гадости крутишь себе в голове? Что ты обмазываешь себя какой? Что это тебе нравится, да? Перестань. Вот этот внутренний мир, оказывается, или духовный мир в себе, или дух, формируем мы сами. И он становится, этот наш дух, как бы матрицей соответствующей, в которой, из которой рождаются все направления нашей деятельности. Ведь обратите внимание, одни предпочитают создавать фильмы, ну, с чем только и говорить не хочется даже. Кровь, насилие, разврат, измены и так далее. И создают, и создают, и создают. Другие, напротив, стараются хоть что-то доброе, что-то прекрасное, что-то воодушевляющее человека к совести, к красоте. Откуда это исходит? Так вспоминаются слова Евангелия. Человек из доброго сокровища выносит доброе, а из злого – злое. Из сладкого источника течет и вода сладкая, и наоборот. Вот это очень важный момент, что оказывается, вот это то духовное начало, которое затем действует в нашей жизни во всех направлениях, в искусстве, в философии, вообще во всех направлениях культуры, в творчестве любом, в нашей деятельности, в наших отношениях к людям, где формируется внутри человека. Да, конечно, на нас действуют другие люди, действует информация, это естественно, но мы-то существа разумные, и мы можем это воспринимать положительно, а можем отвергать. Это же зависит от нашей свободы, от нашей воли, от нашего выбора. Так вот, оказывается, что вот это формирование нашего внутреннего мира, оно происходит не просто потому, что Бог нам что-то дает или у нас отнимает. Не просто потому, что злая сила, там, бес или дьявол нам внушают это, и мы уже никуда не денемся. Хочу сразу сказать, человек – это не игрушка, в которой играет Бог с дьяволом. Ничего подобного. Нет. Человеку дана свобода, ему дана совесть, ему дано чувство правды, чувство истинной красоты. Он не игрушка между Богом и дьяволом. Он обладает свободой. Кстати, хочу сказать, что человек по природе своей выше бесплотных сил. Не только демонов, но и ангелов по природе своей. А если мы посмотрели, что пишут святые отцы по отношению к человеку, так они прямо говорят, как Антоний Великий говорит, когда мы стремимся, делаем усилия жить по заповедям евангельским, мы соединяемся с Духом Божьим. Когда же, напротив, мы произвольно грешим, подчеркиваю, произвольно грешим, тогда мы подаем руку дьяволу, и тогда наступает для человека беда. Я подчеркнул слово «произвольно». Почему? Что, если хотите, все то, что происходит в человеке, оно как раз находится постоянно на острие, где человек выбирает, в конце концов, как я отнесусь. Вот я иду, я его терпеть не могу. Так, как я себя поведу сейчас? Я вот так. А что же советует христианство? Улыбнись ему. Скажу ему доброе слово. Здравствуйте. Не бей того, кто тебе не нравится. Не только кулаком, но ни словом, ни видом. Слушайте, где происходит борьба? Где происходит становление нашего духа? Оказывается, внутри нас, в нашей свободе, в нашей воле и, естественно, в нашем стремлении, смотря к чему мы стремимся и чего мы хотим. Что еще очень важно отметить здесь? Что приобретение этого духовного духа, правильного духа, очень много значит для состояния самого человека. Вот мы часто говорим, что вот нужно любить друг друга. Ой, как это высоко, как это трудно. Так. И забываем одну простую вещь, которая касается прям всего нашего существа. Когда мы говорим, что у человека есть любовь, то что это мы говорим? Он счастливый человек. Он счастливый. Когда у него нет любви, несчастный человек. Вот мы часто говорим аморальный человек, и под этим подразумеваем какие-то его деяния. Что-то он делает, что-то он творит. Так? Ну, безобразный творит. Говорит, аморальный человек. Мы уже смотрим, знаете, на что? Уже на эту поверхность, на эти результаты, на эти следствия. А аморальность-то где? Аморальный тот, кто не имеет любви. Напротив, кто моральный человек, то имеет любовь к другому человеку. И иногда мы это понимаем, вот надо любить. Да как я могу любить, когда у меня нет любви? Да не в том дело, что надо любить. Надо понуждать себя, конечно, но хочу сказать о другом. Что когда, если мы будем стремиться вот это к правильному содержанию нашего духа, то мы будем счастливыми людьми. Мы, а не кто-нибудь. Приобретение правильного духа – это дает вот то счастье, о котором так много говорят, так много мы слышим, и которого так нигде не найдешь. Почему? Ищут совсем не там, где он есть. Вы слышите, не случайно христианство говорит, что высшим добром для человека, часто говорят «добродетель», но добродетель – это уже деяние. А здесь надо сказать даже не о делах, а хочу сказать о состоянии. Действительно, высшим состоянием является приобретение вот этого сердца, в которое исполнено любви. Тогда человек становится действительно блажен. Блажен. Почему? Где любовь, там радость. Там радость, там счастье, Там все. Много раз приходится приводить пример Никона Беляева, оптинского последнего старца, который был арестован, посажен в тюрьму, и всякое там всячина с ним происходило. В общем, надругательство и так далее. А он прислал записку, от которой все ахнули, кто его знали. Прислал записку, обрили, остригли его, сорвали все эти монашеские одежды, конечно. Все ахнули, поражены были, разводили руками, когда прочитали. «Счастью моему нет предела». А вы знаете, в житиях некоторых мучеников приводятся слова отдельных из них, например, великомученик Евстратий, когда с него сдирали кожу и поливали смолой, он вдруг воскликнул, те же самые произнес слова, да, радости моей нет предела. Конечно, это уже те достижения, о которых мы можем вспоминать с благовением, с благодарностью, но плох тот идеал, который недостижим. И плох тот идеал, которого нигде не найдешь. Здесь же действительно дух творит себе формы. Какие? Когда человек борьбой своими ну, скажем, недостатками, своими грехами, своими страстями. Я не сказал, что победой. Не думайте, что мы чего-то такое идеализируем. Нет. Не победой, а борьбой. Это совсем разные вещи. Не победой, а борьбой. Я знаю, что мне нужно к этому человеку отнестись по-хорошему. Раз сорвался опять. Господи, прости меня. Борьба – вот что в данном случае свидетельствует о том, к чему я повернут, что я хочу, к чему я стремлюсь. Я помню в каком-то романе французском некий герой, который должен был двигаться туда, он оказался тяжело раненым, смертельно раненым, и все-таки он повернул свою голову в ту сторону. Художник очень хорошо показал, он все-таки повернул туда. И если хотите, нашей основной добродетелью в христианстве, уже теперь я говорю в христианстве, является что? Именно борьба с собой. В этой борьбе будут и победы, и побеждения. Не надо тщеславиться победой. Избави Бог впадать в отчаяние от побеждения. Борьба есть борьба. И в этом состоит вся наша, если хотите, вот эта земная жизнь. В этом состоит. Эта борьба открывает нам наше падение какое, что оказывается, Господи, без Твоей помощи я действительно ничего не могу сделать. Помоги мне, и Он помогает. Каюсь, и Он помогает. И тогда наша деятельность постепенно выравнивается при правильном таком настроении, при правильном духе. Наша деятельность выравнивается. Мы иначе начинаем жить. Где? В семье, в обществе, на работе, в коллективе. Где угодно. Главное, в самом себе начинаем иначе. Прекращаем эту мельницу непрерывную, которая вращается в нашей голове и в нашем сердце, которая полностью опустошает нашу жизнь. Ведь, вы знаете, это такая суета может быть в голове и в душе, что человеку не оставляет совершенно возможности даже помолиться, даже делами заняться как следует. Недаром, когда Господь сказал о степени если хотите, угрозы человека. Не отягчайте сердец ваших объедением, затем еще хуже – пьянством и, наконец, самое страшное – суетой житейской. И объедение, и пьянство, еще когда человек отойдет, он все-таки может вспомнить и может что-то делать. А вот суета житейская уже ничего не оставляет нам. Не нахожу времени. С утра до вечера, как скатил, вскочил, быстрее телевизор, быстрее то-то, на работе вот так, с работы вот так и так далее. Ужасная вещь, которая опустошает наш дух. И тот, кто не будет бороться с этим, никогда ничего не сделает. Нужно как бороться? А вот, остановить. Замолчи. Успокойся. На две минуты хотя бы. Отрешись от всего. На две минуты. И от всей души произнеси хотя бы молитву Иисусу. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Две минуты. Минуты, две, три. Это будет, знаете что? Как все равно человеку, который находится в страшной духоте, в каком-то цехе или, я не знаю, и он так прокуренный, я не знаю, и вдруг ему открывают форточку, он открывает и дышит свежим воздухом. Останавливать надо эту суету. Ее остановить мы можем. Не надо оправдываться. Я не имею времени. Я весь в суете. Кто тебе мешает? Иди в туалет, в конце концов, простите меня. И побудь там три минуты, где тебе никто не помешает. Никто не помешает. Вы знаете, это же такие советы замечательные мы находим, действительно, которые буквально нас спасают. Вот спасают от этого ужаса вращения непрерывного, которые ослепляют наш ум, нашу душу, все на свете. Нужно останавливать себя. Если мы не будем этого делать, ну, не сможем мы сформировать свой дух, и вся наша деятельность будет идти вот так вот, через пень в колоду. Дух творит себе формы. Какой дух? Хороший дух? Дух, действительно, который устраивается по закону этой борьбы со всяким злом в себе, по закону, направленной к деятельности по заповедям Божьим, он устроит и нашу жизнь соответствующим образом, и точно наоборот. Этот закон относится не только к отдельному человеку. Он относится к целым народам и всему человечеству. Каков будет дух, таковы будут и все формы нашей жизни. Если у нас будет Шарли, то все будет – и убийство, и преступление, и терроризм. Поняли, Шарли, эти издевательства наглые над пророком Мухаммедом? Разве можно плюнуть в глаза человеку? А тут целому, миллиардному, можно сказать, населению, плюнуть в глаза – эти издевательства над Христом, эти издевательства над катастрофой нашего самолета. Вы слышите, дьявольское издевательство. Вы что, думаете, это будет все просто так? Дух творит себе формы. И не какие-нибудь формы. Они касаются не только нашего поведения, нашего внутреннего состояния. Надо понимать, что человек – это царь природы по своей природе. И наше духовное состояние человека, общества, народа, потому что в конце концов все слагается же, вы же знаете, что такое дух общества или народа? Это вот, как в арифметике. Плюс, 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 минус, плюс, минус, плюс, минус. И результат происходит. Природные явления, даже природные явления – катастрофы экологические. Все это не случайность по этому закону. Нет случайности в жизни человека, народа, нет случайностей. Все обусловлено. Чем обусловлено? Духовным состоянием народа. Не нужно поэтому говорить сейчас, а что я? Что я? Что мои грехи? Нет, все складывается, все прибавляется. Все прибавляется один к одному, плюсик и минус. И в конечном счете происходит, накапливается сумма, которая порождает. Знаете, как вот до плотины. Вот плотина, вода поднимается, поднимается, и всюду все хорошо за плотиной. Ничего. Пока вот на миллиметрик, сантиметрик, и обрушилось все. И смертоносная волна начинает сметать все на свете. Так и то же самое, и у нас тоже. Дух народа, общества, если хотите, и всего человечества, формируется в конечном счете из совокупности наших вот отдельных состояний, каждого отдельного человека. Поэтому в высшей степени важно следить за собой. Мы не знаем, может, еще осталось вот, от меня вот это последнее, может быть, зависит, от меня произойдет что-то катастрофическое или нет. Вот, помните, как в известной сказке? Детка за репку, бабка за детку, внучка за бабку, жучка за внучку, кошка за жучку. Вытащить никак репку не могут. И когда же вытащили ее, да чего мудрая сказка, когда мышка уже уцепилась за кошку и вытащили репку. Вы подумайте только, а? Какая мудрость, как замечательно. А то мы лживо смиренны. Ну что мои грехи, какое имеют они значение? Да, поэтому я могу грешить как угодно. Ну кто я? Один из 7 миллиардов. Мышка за кошку и вытащили репку. Вот она, мышка, и лавина обрушилась, сметая все на своем пути. Итак, во-первых, мы дух формируем сами в себе. Это очень много значит. Ее свое духовное состояние. Чем формируем? Отношением к совести. Совесть, вот он, высший критерий и судья. Мы сами формируем в себе. И это духовное состояние, которое мы формируем, повторяю, так, оно определяет наше внутреннее настроение. Ой, мне что-то скучно. Ой, уныние. Ой, тоска. С чего? Не знаю, с чего. Не знаю, с чего. Посмотри, как ты живешь, как ты мыслишь, как ты относишься ко всем своим делам, словам и мыслям. Итак, прежде всего, в отношении самого человека. Во-вторых, конечно, наш дух – это не единичный дух. Мы все составляем человеческое единство – и от состояния каждого из нас зависит духовное состояние общества всего и народа. И в конечном счете мы определяем судьбу самих себя. И в плане индивидуальном, и в плане общественном, всенародном. Думаете, потоп произошел? Что это такое? Содом и Гоморра произошли. Что это? Случайно? Землетрясение происходит, это все случайно? Повторяю еще раз, нет случайностей. Нет случайностей. Происходит закономерно. Но эта закономерность обусловлена чем? Законами духовной жизни. И вот один из этих законов прямо говорит нам. Наше духовное состояние определяет всю совокупность нашей не только внутренней, но и окружающей жизни. Это очень важно знать. Но при этом мне хочется сказать вот о следующем законе, который, если хотите, является прямо в связи вот с этим первым, но затрагивает очень важную тему, очень важный вопрос. Вопрос такого рода. Даже не вопрос, а некое убеждение очень многих. Происходит что-то с человеком. Ну, допустим, какие-то несчастья. Бог наказал. Каждый раз Бог наказывает. У кого-то хорошо, Бог награждает. Да. Я вам зачитаю слова преподобного Марка Подвижника, который пишет. Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному назначению Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона. Бог установил законы. Как законы-то природные, что каждый раз кто-то нас наказывает, когда мы их нарушаем, да? Да нет, закон такой в нашей жизни. Так и здесь, оказывается, существуют духовные законы, по которому происходит, как пишет Марк Подвижник, приличное ему воздаяние, которое следует как естественно, а не по специальному акту Божию в каждом случае. Ну, мы же это прекрасно понимаем, особенно в таких вот очевидных примерах, когда видим, что происходит с наркоманами, там, с пьяницами и так далее. Ну, смешно же говорить, что Бог его наказал, что у него там цирроз печени или еще что-нибудь такое. Совершенно очевидно. Причем, ну, по закону, конечно. Нельзя же издеваться так над своим телом. Естественно, это и происходит. То же самое, оказывается, происходит во всей глубине нашей человеческой души. Грехом человек ранит свою природу, душевную и телесную. Грех – это рана. Надо же понять, что грех – это не нарушение какого-то внешнего, извне данного закона. Я обращаю внимание, что на этом споткнулись некоторые религии даже, понимая грех – как нарушение закона, который Бог дал закон, и вот мы нарушили, и теперь все. Нет, происходит другое. Грехом Бог дал закон и сказал, не делай этого себе, вот этого, то, что мы называем грехом, потому что ты пострадаешь. Почему? По законам нашей духовной и телесной жизни. Ты нарушаешь закон своей жизни. Не Бог наказывает, а нарушение закона приводит к этим печальным последствиям. Грех есть рана. Возьмет человек и всадит себе что-нибудь такое, да, в руку, в ногу или во что угодно. Что происходит? Рана, конечно. Приходится вот постоянно приводить пример. Что такое грех? Говорят, не ходи по гвоздям, по битому стеклу. Человек пошел, подумаешь там. Да не подумаешь, а когда гвоздь тебе пробьет твою ногу вот так и торчит с другой стороны. Это что такое? Бог предупреждает, чтобы мы не делали этого. Грех – это просто проступок, то нарушение вот той нормы, правильной нормы жизни, которую Бог открыл нам. Он указал и дал и заповеди в качестве чего? Указание такого правильного поведения. И не только это правильное поведение, нормы, но заповеди, кстати, хочу сказать еще, они есть и исцеление даже человека в том случае, когда он согрешает. Понуждение себя к исполнению заповедей, оказывается, является исцелением даже человека. Так вот, вот это, вы знаете, очень распространенное, особенно в народе, мнение, что какие-то несчастья, болезни, неприятности, катастрофы, что все это что такое? Бог наказал. И потом отсюда что происходит? За что меня Бог наказал? Что я хуже его или ее? Как глупость такая. Но глупость чем обусловлена? Что не понимаем мы. Бог дал законы. Знай их, человек, и не вреди себе. Не Богу я нарушаю закон. Не Бога я заставляю на себя гневаться. Так? А я врежу себе. Вот что такое грех. Вот это очень, я вам скажу, очень важно. Об этом пишут святые отцы, предупреждая, что не Бог на нас гневается, не Бог посылает нам скорби, а мы сами. Вот я зачитаю специально, выписал я, чтобы даже зачитать. Посмотрите, как пишут святые отцы. Антоний Великий пишет: «Бог благ и только благое творит». Вы слышите? Вредить же никому не вредит. И мы, когда бываем добры, то уступаем в общении с Богом. А когда становимся злыми, отделяемся от Бога. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас. Слышите, Антоний Великий? Это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. И дальше прибавляет: с демонами же мучителями соединяют. Вот как оказывается. Вот оказывается, не то, что Он гнев на нас имеет, а то, что когда мы творим зло, мы и соединяемся духовно с кем? С теми, кто исполнен зла. С демонами. Об этом пишут все святые отцы. Посмотрите, как Иоанн Златоуст пишет: когда ты слышишь слова «ярость» и «гнев» в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого. Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного. Говорится же так, вот что Бог гневается, говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых. Но детям мы как говорим? Боженька накажет. Он это все понимает. Но когда ребенку это хорошо, но когда взрослый начинает так думать, мы говорим: простите, это что ж такое? Ребенку – да. А посмотрите, что Григорий Ниский пишет. «Ибо что неблагочестиво почитать естество Божие, подверженным какой-либо страсти, удовольствия или милости, или гнева, этого никто не будет отрицать, даже из маловнимательных к пониманию истины сущего». Слышите, как он высоко о нас думает, что никто не будет, а мы-то как раз думаем. Ну, и преподобный еще Кассиана Римлянина приведу. Он даже так говорит: «Без богохульства нельзя приписывать ему и возмущение гневом, и яростью». Без богохульства. Бог не может быть ни огорчен обидами, ни раздражен беззакониями людей. Бог всегда остается неизменной любовью. Гнев, раздражение, ярость, месть – это все оказывают те слова, которые употребляются и в Священном Писании, и у святых же отцов ради людей грубых, которому трудно, или, я бы сказал, людей примитивных, у которых еще сознание как детское. Для них – да. И получается так. Значит, у соседа сгорел дом, у меня нет. Значит, он грешник, а я? Слава тебе, Господи! Я, значит, праведник. Понимаете, а я-то знаю, какой я праведник. почешу затылок, что-то не то. Вот в чем дело, оказывается. Вот Марк Подвижник преподобный, он и поэтому и говорит, что указывает на этот закон, что, оказывается, происходят все эти следствия греха, естественно, по закону, а не каждый раз по божественному действию. Ты неправильно подумал, вот тебе по макушке. Хорошо подумал, погладили тебя. Закон духовной жизни, он производит все соответствующие следствия. Вот. А заповеди Божьи, они являются своего рода лекарствами. Об этом Исаак Сирин как хорошо написал. Он говорит, что врачевства для больного тела, то заповеди для страстной души. Да. Ну, вы, наверное, те, кто читал Новый Завет, может быть, обращали внимание, что даже апостол Иаков по этому поводу очень прям твердо пишет и говорит, что не Бог посылает скорби человеку. Не Бог посылает скорби человеку. Как бы это бы запомнить бы? Он пишет, в искушении никто не говори, Бог меня искушает. То есть это скорби внешние или внутренние. Никто не говори, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Еще раз повторяю, под искушением он подразумевает, что вот все эти несчастья, бедствия внешнего порядка, так же, как и внутреннего, духовного порядка, когда вдруг на человека нападает страшная зависть, гнев, злоба, ну и прочие всякие вещи. Ну, я, может быть, еще скажу об одном законе, очень уж он важный. Мы читаем часто вот такую фразу: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». И как-то иногда проскальзываем ее просто так, не придавая никакого значения. На самом деле, насколько важен этот закон в нашей жизни. Ведь что нам говорится-то? Сам Бог говорит, что если мы будем искать Царство Божие, ах, надо объяснить, что это Царство Божие. Да нет, нет, не наслаждений, не рая, а истины, любви. Вот чего искать, правды. Царство Божие – это что такое? Это совокупность каких благ? Духовных благ, основным из которых, из этих благ, является, если хотите, любовь к Богу, любовь к человеку. Вот о чем идет речь. А там, где Бог, там Царство Божие. Помните, когда фарисеи сказали Христу: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Небесном». А Христос что сказал? «Царство Божие внутрь вас есть». Внутри. Вот оно где. И оно есть не что иное, как это действительно состояние мира, любви, кротости, милосердия, сострадания и так далее. Еще раз повторяю, состояние любви. Тот, кто любит, тот счастлив. Как приобретается, это вопрос отдельный. А сейчас хочу сказать, что ищите прежде Царство Божие. То есть чего ищите? Для человека неверующего, я бы сказал, если спросили, ищи правильного мировоззрения. Человек без мировоззрение необразованный, хотя бы он окончил десяток университетов. У него нет никакого образа, к которому он стремился. Образование – вот что прежде всего. определяет человека, какое образование, прежде всего, мировоззрение. Должен искать истину. Ищите и найдете. Недаром Христос сказал, ищите и найдете. Кто искренне ищет, тот действительно найдет. И что искать? Что такое истина? Христос сказал, я есть истина. В каком смысле, опять надо понять? Ведь речь идет не просто о личности Христа, а речь идет о чем? Он же Бог и человек. Истина – это не есть какая-то формула. Если хотите, истина – есть Бог. А Бог кто есть? Любовь. Ищите прежде всего чего? Праведной жизни, жизни по любви, жизни честной, жизни правдивой. Стремитесь к этому. Ищите. Это тот человек, который действительно будет это искать, а тот христианин, который действительно поставит все свои задачи. Господи, я знаю, какой я слабый, но я хочу жить по Твоим заповедям. Я постараюсь. Я буду каяться, если в своих нарушениях какие будут, но я буду понуждать себя к этому. Так тот человек-христианин, который поставит себе этой задачей, то скажу вам, вот, говорит Евангелие, говорит опыт святых отцов, опыт колоссального количества людей. Тот, кто искренне будет стремиться к этому, с ним происходит, знаете что? У него и земная жизнь устраивается. Причем каким образом? Удивительным, часто неожиданным, непонятным, как говорят, случайным, странным, необъяснимым. Устраивает Бог жизнь того человека, внешнюю жизнь устраивает, кто искренне хочет искать Царство Божие, то есть искать Бога и жить по Богу. Это закон. Как бы нам здесь поверить Богу? Бог говорит, это закон. Да, закон, конечно. Да нет уж, хочешь жить, умей вертеться. Вот оно. Кому я должен верить? Здесь говорит действительно сам Бог, ищите Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. А какие слова-то? Помните, после чего? Когда он говорит, не говорите о том, что нам есть, что пить, во что одеться и так далее. Посмотрите на полевые лилии, какая красота! Сам Соломон не одевался, когда был в славе царской, так, как они одеваются, каждый из них. Посмотрите на птиц небесных. И дальше что? Посмотрите, ничего не делаете, что ли? Нет. Совсем это не значит. Совсем не об этом идет речь. А говорит о другом, о том, на что должна быть устремлена наша жизнь, к чему. Вот основная цель жизни. На что должна быть направлена? Что я ищу? Ведь я могу искать и могу искать. Где я? Где мое «я»? В прахе земном или в небе? К чему я стремлюсь? Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Апостол Павел по этому поводу очень хорошо пишет, прямо сказал, благочестие, то есть правильная жизнь, на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. То есть прямо указывает, что христианская жизнь, она вовсе не отрывает нас, не отнимает у нас ничего здесь этого. Нет, напротив, Бог будет помощник. И обязательно это происходит. Вы знаете, невероятные есть просто случаи, множество этих случаев, когда верующие люди просто чудом, кажется, безвыходное положение попадали. Так и вдруг разрешается полностью. Не оставит Бог ни одного искренно ищущего Бога человека. Ни одного человека не оставит. Как важно бы в это поверить. Кстати, важно еще и потому, что мы бы избавились от страданий по поводу того, ах, что будет. Ах, как бы этого не случилось, как бы этого не произошло. Ахи и охи. Человек, который верит, верит, Господи, я стремлюсь к Тебе, он тверд. Почему? Бог устроит и поможет, и помогает, и устрояет и внутреннюю жизнь человека, и внешние сами обстоятельства устраивает Бог. Как это важно вот иметь эту веру! Как важно! Помните, как Христос упрекнул учеников, когда они плыли по Галилейскому озеру, морю, началась буря, а он спал на корме. Представьте себе, до какой степени он уставал. Кидает лодку, заливает волнами, а он спит. Слышите, до какой степени он уставал? Так ученики уже в ужасе подходят к нему. «Равви, мы погибаем!» А он сказал: «Мало веры! Веры нет у вас!» Успокоил эту бурю, но указал на что этим примером? Как нам нужно быть, насколько это возможно, верными Его Слову. Степень нашей веры – это степень Его помощи нам во всех наших делах. Во всех делах. Только лишь бы мы свой вектор жизни повернули туда, куда надо. Если мы стремимся туда, все будет и земное. Если мы стремимся земное, мы все теряем – и земное, и небесное. Вот о чем говорит этот закон. Вот об этом он говорит. Человек, правильно смотри, правильно относись, правильно устремляйся, ищите прежде всего Бога, верьте в Него, поверьте Ему, в конце, верующие, поверьте Христу. Ой, как трудно. Верующие. Ну, а да, что да? Как важно, в конце концов, человеку осмыслить это. Осмыслить. Не думайте, что когда сказал Христос «не заботьтесь», то это то есть, кто неясу призывает. Там греческое слово стоит, кстати, ну, все равно скажу, «меремнао». Это знаете, что означает? Перевели «не заботьтесь», а там слово-то означает это «не терзайтесь душой». То есть не отдавайте всю душу, вот. Вы это только, что есть, что пить. Не терзайтесь душой. А вовсе никто не яссу призывает Христос, когда говорит «не заботьтесь». Так вот, это действительно закон. Это закон духовной жизни. Это закон. Понимаете, что такое закон? То есть тут будет только так и больше никак. Нарушать его нельзя. И чем хуже мы поступим, нарушая его, отречемся от этого, тем больше причиним вред себе.